подкаст популярной политики. С вами программа «Честное слово». Здесь мы говорим о самом главном. 11 часов, московское время. Всем здравствуйте. Вы смотрите YouTube-канал «Популярная политика», программу «Честное слово». Я, как и обещала, вернулась на то же место в то же время, но в другой компании, которую, я очень надеюсь, вы поддержите лайками и подписками. Подпишитесь, пожалуйста, на «Популярную политику» и на YouTube-канал нашего гостя. Это музыкальный критик Артемий Троицкий. Артем Кивич, доброе утро.
Да, доброе утро, Нина. Привет. Всем здравствуйте.
Я думаю, что надо всех взбодрить, всех, кто еще не проснулся, и начать наш с вами разговор прямо с 90-х, вот прямо вот с того самого больного обсуждения, вот того больного места, болеющего, которое не отпускает нас последнюю неделю, если не больше. Какие выводы вы можете сделать сейчас по итогам всех этих дискуссий? Выбрали ли вы сторону, к которой себя относите? С какой позиции согласны? Общие какие-то впечатления? Давайте с этого начнем.
Да, ну, 90-е на самом деле было бодрое время, и срать, что же идет очень бодрое на эту тему. Я никогда никакие стороны не выбираю, кроме своей собственной. Так что я даже не знаю, к кому я отношусь, к левым, правым, кто сверху, кто снизу. Почитал я дискуссии по этому предмету. Могу сказать, что, значит, если разделить произведение Марии Певчих на, с одной стороны, форму, с другой стороны, содержание, то по форме, в общем-то, мне это не особо понравилось, потому что форма такая типично такая советская, пропагандистская, зубодробительная, в стиле Мамонтова или там всех этих Соловьёва, Киселёва и так далее. Вот.
Думаю, почему, кстати, может... Артем Микиевич, простите, я вас прерву. Объясните, пожалуйста, что конкретно в этой интонации вам напомнило мамонтовские фильмы? Потому что я довольно много слышала именно эту претензию, но когда смотрела сама, ее не уловила. Возможно, на двойной скорости она хуже чувствуется. Но что конкретно выдало мамонтовский стиль? На что вы обратили внимание?
Вы знаете, все. То есть, начиная с названия «Предатели», да? Ну, «Предатели» — это... предатели, враги народа, иностранные агенты и так далее. Это все такие очень сильные выражения. Вот. И выражения, которые, в общем-то, и советская, и путинская пропаганда используют более чем активно. Вот. Ну и дальше тоже вот вся вот эта такая вот едкая ирония, эти зубодробительные какие-то сравнения и так далее. То есть я не стану сейчас приводить какие-то конкретные лексические примеры, вот. но в общем, это как-то меня не сильно порадовало. То есть я могу, конечно, допустить, что Мария Певчих это сделала специально, чтобы привлечь путинскую аудиторию, чтобы говорить с путинской аудиторией на путинском языке, вот, но... Может быть, это был оправданный такой стилистический ход, вот, такой отчасти популистский, скажем. Вот. Но мне, поскольку я к путинской аудитории не отношусь и к этому стилю отношусь, в общем, явно отрицательно, то меня это не сильно порадовало. Так что если говорить о форме, о стилистике, лексике и так далее, то тут скорее нет. Но это, конечно, не самое главное, не самое важное. А важнее формы содержания. Вот по содержанию мне тут возразить практически нечего. То есть я бы, конечно, не делал акцента на квартире Бориса Николаевича Ельцина в московском новостроечном районе Крылатское, площадью сколько там, 300 квадратных метров. Потому что это, конечно, на фоне нынешних всяких дворцов Путина, уточек Медведева, этих мега-яхт, приватных джетов и так далее, это все сугубые мелочи. Вот. Но в общем и целом я надеюсь, что аргументация в следующих сериях будет построена на каких-то более таких убедительных фактах, чем объем квартиры. достаточно, ну, скажем так, не то чтобы скромные, но не особо выдающиеся. Вот. Думаю, что будет аргументация какая-то более убедительная. Вот. И в этом смысле у меня никаких возражений нет, потому что я, хоть человек и не особо политически включенный, но я всегда и говорил, и писал, что вся та гадость, которая расцвела пышным цветом при Владимире Путине, что семена, значит, этого всего были в землю заброшены еще в 90-е годы при Б.Н. Ельцине. Вот. И, в общем, тут, собственно говоря, все примеры лежат на поверхности. Вот. И Первая война, вот. И первые сманипулированные выборы, и расстрел парламента, и операция «Преемник», и коррупция, и преступность, и все такое прочее. Вот. То есть, на мой взгляд, я 90-е знаю очень хорошо, вот, и провел эти годы очень интересно. Вот. Но, на мой взгляд, в общем-то, единственное, что было бесспорным достижением 90-х годов, и что, в общем-то, можно приписать власти Ельцина со знаком «плюс», это то, что была свобода слова. Вот это несомненно. Была стопроцентная абсолютная свобода слова. Можно было делать все, что угодно. Я, собственно, все, что угодно в 90-е годы и попробовал, и использовал. И надо сказать, что никаких тумаков и шишек за это дело не получил. Вот. Так что свобода слова была, все остальное уже стало гнить, разваливаться, злоупотребляться со страшной силой.
Если вы согласны с содержанием, то предложите другое название, если слово «предатель» вам не нравится. Как бы вы назвали эту серию?
Понятия не имею. Но послушайте, вы от меня требуете, чтобы я что-то выдал в порядке импровизации. Вот, хотя, в принципе, редактора и авторы над этим думают часами.
А давайте тогда не готовое название предложим Марии. Я уверена, что вряд ли она нас с вами послушает. Хотя бы, чтобы в этом разобраться. То есть вы говорите, что предатели слишком сильное выражение. Ну, то есть получается, что нельзя назвать предательством, там, не знаю, абстрактного будущего или будущего страны то, что делала команда 90-х. А что тогда они делали? Это добровольно заблуждающиеся, мелкие мошенники. Вот как бы вы определили, какую характеристику бы дали им и их поступкам?
Ну, в первую очередь, это были алчные и властолюбивые люди, которые работали на себя. Некоторых из них я знал лично, не могу сказать, что хорошо, но, скажем, встречался я, ну, с Петром Мавиным, мы вообще были друзьями еще в школьные годы, вот, ну, с кем там я встречался, да, Юмашева я знал, Валю. Вот. Потом он меня, собственно, познакомил с Таней Дьяченко, мужа ее, не помню, как его звали, по-моему, Юрий или Сергей, тоже несколько раз видел. Вот. Был такой Виктор Короленко, такой, собственно говоря, издатель книги «Мемуаров Ельцина», которую писал Юмашев. Вот с Короленко мы очень были неплохо знакомы, поскольку он курировал помимо Бориса Николаевича Ельцина и Вали Юмашева, он еще курировал Боря Гребенщикова, вот, известного нашего музыканта, у которого тогда как раз в конце 80-х происходил американский проект. Вот, и Виктор, Марина Олби, Кенни Шейфер, они как бы вот продвигали этот проект в Штатах с фирмами грамзаписи и так далее. Я в этом участвовал. Так что, в общем-то, эту компанию я знал. Такие, как бы, активные люди с авантюрными наклонностями, несомненно, алчные, некоторые еще и весьма честолюбивые. Вот. Они работали на себя в этом смысле. Ну, что значит предать? Сами себя они не предавали. Вот. Что касается до страны, то, ну, то есть, если бы они были какими-то благородными рыцарями без страха и упрека. Можно было бы сказать, что они предали там свое дело и так далее. Нет, это были, в общем-то, такие вполне прозаичные ребята, многие с мошенническими наклонностями.
Вы говорили про свободу слова, и так как вы чуть ранее сказали, что очень хорошо помните 90-е, то объясните, пожалуйста, как это в одну картину можно сложить? С одной стороны, свобода слова, а с другой – Борис Абрамович Березовский, который буквально держит руку не на пульсе, но на пульте, особенно в 96-м году. Ну, то есть как так получилось, что свобода слова проиграла в 96-м или она не проигрывала? Как вы видите события этого года, как вы анализируете спустя столько времени выборы, президентские выборы этого периода?
Вы знаете что, свобода слова, она свобода для всех, и для хороших, и для плохих. Так что в этом смысле можно сказать, что опять же события 96-го года, они показали, что можно было делать все, что угодно на пространстве масс-медиа. То есть те, у кого совести хватало, вот, они делали какие-то хорошие вещи, интересные вещи. Вот, те, кто поставили свою совесть на службу власти и заработку, вот, они делали всякие подлые вещи. Скажем, меня тоже всячески сватывали и обхаживали на предмет участия в кампании «Голосуй или проиграешь». И приглашали меня в президент-отель. Вот, ну, один раз это было, вот, и я отказался. Я отказался, хотя тоже меня стращали коммунистами, что «Артём, неужели ты не понимаешь, что если не мы, то коммунисты придут к власти?» Вот. Ну, у меня были свои аргументы. В первую очередь, Чеченская война, которую я, естественно, считал абсолютно преступной и грязной. Вот. Я сказал, что, в общем-то, вы эту войну развязали, и пока вы ее не закончите, вот, я с вами работать не буду ни в какой роли. Вот. Но надо сказать, что я был одним из очень немногих, кто не поддался на эти ухаживания. Да, потом впоследствии уже по всяким медийным делам меня Березовский прощупывал, скажем так. Я тоже послал его просто потому, что он дико не понравился по-человечески. Совершенно омерзительный был тип. Вот. Просто кулаки чесать. Вот. Значит, по поводу свободы слова, это я сказал совершенно искренне. То есть можно сказать, что это мое свидетельское показание или экспертное мнение. Вот она была на самом деле. Вот, просто этой свободой слова пользовались и так, и сяк, и во зло, и в добро, и ради развлечения, и ради наживы, как угодно.
Вот, например, нам в чате пользователь с ником Хафмараф пишет: «Предатель – это субъект умышленно, прямо изменяет интересам своего государства», цитирую дословно. «В ошибках нет умысла. Ельцин любил Россию, но не справился с возложенными на него обязанностями, о чем сожалел». Согласны с такой позицией?
Я не понял, какая-то сложноватая формулировочка.
Ельцин никого не предавал, просто ошибся и не справился. Вот так. Ну, так получилось, что ноша была для него непосильной.
Ну, я не знаю. В общем, в принципе, в 90-е годы можно было взваливать на себя самые разные ноши. Возможности для этого были. Вот. Что касается до интересов государства, ну, это для меня вообще темный лес. Я как любитель рок-музыки, бывший хиппи, бывший панк и так далее, для меня государство всегда было врагом. Вот. Поэтому для меня предательство интересов государства, именно государства, а не страны, это, ну, скажем так, это норма жизни. Вот, естественно, я говорю не о каких-то предательствах, там, типа там государственной тайны и так далее. Слава богу, я к этому никогда доступа не имел. Вот, но я всегда видел в государственных структурах, значит, своего недруга. Вот, и был единственный очень короткий период в истории моей страны, то есть где-то с конца 80-х по самое начало 90-х годов, когда, ну, скажем так, мои интересы совпадали с интересами государства, когда мне нравилось то, что государство делает. А все остальное время, вот, а это там из 69 лет моей жизни, это, ну, 65 лет примерно. Все остальное время я государство презирал, ненавидел. Вот, что совковое, что позднеельцинское, что путинское.
Про Березовского вы сказали, что омерзительный был тип. Очень яркая характеристика. Как раз мне кажется, что немножко прикликается по силе со словом предателя. Можете чуть подробнее, пожалуйста, об этом рассказать для нашей более молодой аудитории, для которой Березовский — это такой герой из 90-х уже, ну и поздних там 10-х. Те, кто не встречал и не видел Бориса Абрамовича в действии. Почему вы назвали его омерзительным типом? Может быть, у вас просто как-то не сложились с ним отношения? Такое может быть?
Нет, у меня с ним отношения действительно абсолютно не сложились, но исключительно по моей собственной инициативе. То есть где-то в конце 90-х годов, я не помню, я уже тогда ушел с НТВ и ушел с канала «Россия». Вот, то есть это был, наверное, 98-й какой-нибудь, или там начало самое 99-го года, нет, скорее 98-й. А Березовский просто меня пригласил к себе в особнячок московский такой на улице Новокузнецкой. Вот, и стал, значит, просто мне предлагать всякие заманчивые вещи. Ну, то есть, типа, опять же, своей радиостанции, там, телеканалы и так далее. Говорят, что вот вы такой, значит, типа, модный человек, такой с хорошими связями на Западе и так далее. Нам это нужно, давайте, значит, тут делать вот всякую, значит, медиа-империю такую клевую расчетом на примагнённую молодежь, ну и так далее. То есть, в принципе, он мне предлагал такие достаточно заманчивые вещи. В этом смысле я не могу сказать, что он, скажем, мне предлагал что-то криминальное. В политической плоскости или там в бизнес-плоскости я с ним никак не соприкасался. Вот, это было и невозможно, поскольку ни в политику, ни в бизнес я тогда намеренно и сознательно не залезал. Вот если бы залезал, то меня давным-давно бы уже в живых не было. Вот, валялся бы я там где-нибудь с пулей в затылке, в танцканале. Вот, как многие мои знакомые. Значит, это все казалось исключительно медиа, все это было так довольно соблазнительно, но я повторяю, мне Березовский очень не понравился по-человечески. Вот бывает так, вот видишь человека, и все, его внешность, его body language, его лексикон и манера говорить и так далее, все вызывает у тебя отвращение. Вот такое отвращение у меня вызвал Борис Абрамович Березовский. Вот, и я это все выслушал, вот, сказал, да нет, вы знаете, у меня и без того всего хватает, у меня там радиопередачи на Европе Плюс, у меня журнал Playboy, у меня, ну вот, телевизионных проектов у меня тогда не было, был какой-то интервал в этом, а так у меня все отлично, вот, денег хватает, так что спасибо, конечно, за лестные слова и дельное предложение, вот, но я воздержусь, все, точка.
Продолжая эту дискуссию, многие записали, даже не просто ограничились постами в Фейсбуке, но записали видео, среди записавших Михаил Ходорковский, один из тезисов которого звучит следующим образом. Претензии могут предъявлять только те, кто стоял под пулями. Это к вопросу о том, что поколение условно 30-40-летних сейчас выступает с критикой политиков 90-х, и, если я правильно поняла Михаила Ходорковского, цитирую я его дословно, они на это не имеют права. А вам как кажется, Артем Кивович?
Да нет, я считаю, что, как пелось в известной песне «Машина времени», каждый право имеет право. Да, пусть высказывается кто угодно о чем угодно. Конечно, более ценными, я считаю, показания и мнение тех, кто при этом присутствовал и кто в этом участвовал. Вот, поэтому, скажем, я у себя на YouTube-канале я завел такую программу, уже вышло около 50 серий, она называется «Популярная советология», вот, «Поп-совет». Я там рассказываю о реальной жизни в СССР, потому что сейчас очень любят сравнивать путинскую Россию с стагнирующим Советским Союзом. Вот. И, как я заметил, это делают всякие люди, ну, там, условно говоря, Шульман, там, Кац, не знаю, вы, там, и прочее, и прочее. Люди достаточно молодые, которые, ну, в СССР в лучшем случае в школу ходили, а, скорее всего, вообще даже не родились в это время. Вот. И вот они, значит, берут на себя полномочия, так, с апломбом что-то там такое рассказывать про СССР. Вот. А я рассказываю со знанием дела, потому что СССР распался, когда мне было уже сколько, 36 лет. Вот. И я эту страну, в общем-то, изучил достаточно неплохо. Разве что в промышленности и на сельском хозяйстве не особо отметился, а так, в общем-то, да. Много где побывал и много чего делал. Значит, по поводу того, что кто стоял под пулями, ну, не знаю, я вот в буквальном смысле стоял под пулями. Я стоял под пулями и в 91-м году около Белого дома, и в 93-м году около Белого дома. Вот, причем в 93-м я стоял под пулями, ну, то есть это просто достаточно удивительно, что меня там шальной пулей не зашибло, потому что я в каком-то зомбированном состоянии, я перешел вот по мосту с противоположной стороны набережной, значит, прямо к Белому дому, а тогда как раз и танки палили, и из автоматов пулеметов стреляли и так далее. Вот. А я что-то, по-видимому, с похмелья еще был, вот такое было яркое солнечное утро, вот, а я иду так себе вот прямо. Я остановился только тогда, когда увидел прямо перед собой, значит, лежащего автоматчика за бетонной такой вот штукенцей. Вот этот автоматчик, он лежал за бетонной штукой и стрелял из автомата. А я стоял себе в модной курточке и без автомата, и без бетонного заграждения. И тут я понял, что я сильно ошибаюсь. Вот. И после этого только пригнулся и, значит, стал отходить на противоположную сторону моста. А вот, так что я думаю, что... Нет, естественно, свои мнения могут высказывать кто угодно. Вот. Но, конечно, интереснее живые воспоминания тех, кто при этом присутствовал.
Есть еще один тезис в этом обращении, точнее вопрос даже. А что вы сделали в свои 30-40? Спрашивает Михаил Ходорковский, очевидно, активист, у всех, кому сейчас 30-40, кто занимает активную политическую позицию. Как вам кажется, Артем Кивич, много ли можно было успеть сделать за 30-40 лет в современной России, и справедливо ли спрашивать о каких-то результатах и итогах борьбы и работы тех, кому сейчас под 40?
Ну, я думаю, что можно было сделать достаточно много. На мой взгляд, сейчас, конечно, любая деятельность на этом поле крайне затруднена. То есть, если ты не хочешь сесть в тюрьму или подвергнуться каким-то еще репрессиям, там, мегаштрафам, задержанием, конфискациям и прочим, сейчас, конечно, особо ничего не поделаешь. Вот. Ну и в нулевые, и в десятые годы, в общем-то, было очень много возможностей для всевозможной деятельности. И, собственно, Алексей Навальный, в общем-то, эти возможности использовал. И использовал их очень активно и очень творчески. Вот. Так что да, в те десятилетия очень много можно было всего сделать. Вот. Я тоже, несмотря на возраст, уже клонящийся к преклонному, тоже активно выступал там, и в 2011, и в 2012, и в 2013 году. Вот. Потом в 2014 году, правда, как-то для себя понял, что все складывается самым катастрофическим образом, ну и соответственно, покинул страну. Вот. Поскольку жизнь и благополучие семьи было для меня важнее.
Вот вы говорите, что все складывалось самым катастрофическим образом. Оно складывалось по вине тех, кому сейчас 30-40, или по вине тех, кто управлял страной в 90-е?
Ну, я считаю, что это непрерывный процесс. То есть, как я уже сказал, все гнусности начались, они были заложены еще в 90-е годы. То есть, действительно, единственная такая вот была Борис Николаевич Ельцин священная корова – это свобода слова. Вот ее он в обиду не давал и на скотобойню под нож ее не запускал. Все остальное началось в 90-е годы, и карьера Путина тоже, как известно, началась в 90-е годы, Собчак там и все такое прочее. Вот, и чемоданчики, и международные связи, а потом и КГБ и так далее. Вот, так что в той катастрофе, которая случилась, ну, в первую очередь, естественно, виноваты те люди, которые поставили Путина на руководящие позиции, и сам Путин, и его команда, которая, значит, этим шансом не преминули воспользоваться. То есть это не 30-летние, вот, скорее, это люди моего поколения.
Вот вы говорите про тех, кто поставил Путина. А в одной из дискуссий, например, с политиком Владимиром Меловым, мы как раз тоже с ним обсуждали 90-е, и Владимир считает, что неправильно и несправедливо снимать ответственность с людей, что Путина-то поставили, но никто не мешал гражданскому обществу и избирателям проявлять свою политическую волю. Согласны ли вы с этим уточнением?
Нет, это разумеется так. Здесь надо было политическую волю проявлять, но проблема в том, что вот именно в то время, когда все решалось, вот, а именно вторая половина 99-го и начало 2000-го года, очень многие люди, в том числе и весьма достойные, они Путина не раскусили. У меня, скажем, я помню, у меня был разговор с Борисом Немцовым на эту тему, вот, когда я сказал, что это было еще до назначения Путина президентом. Вот я сказал, что вот я посмотрел на этого Путина, что это, по-моему, полный кошмар, что это помесь гопника с ментом и так далее. Вот. На что Боря очень, так сказать, беспечно, снисходительно сказал: да ладно, нормальный мужик, демократ, с Собчаком работал, пьет мало, вот, все будет в порядке. Вот, то есть Путин, в общем-то, умудрился каким-то образом не то чтобы купить, а убедить в своей, ну, если не пользе, то, по крайней мере, безвредности большое количество вполне нормального народа. Ну и вообще, я думаю, что большая часть вообще российского населения, она в то время назначение Путина восприняла с некоторым облегчением, потому что, конечно же, от вечно пьяного, плохо управляемого Бориса Николаевича, в общем-то, народ уже сильно подустал. А тут увидели вроде молодой такой, бодренький, свеженький, не пьющий. Вот. Ну и этого... И этого было достаточно. Ну, это как в семье, да, то есть был муж старый пьяница, вот, а то, значит, мужичок такой свеженький. Вот. Ну, естественно, воспринимается с чувством облегчения, вот, и всяческими завышенными ожиданиями.
Продолжаем «Честное слово» с Артемием Троицким. Я наблюдаю за бурной дискуссией в чате, кто предатель, кто не предатель, кто снимал с себя ответственность, а кто нет. Дорогие друзья, если у вас есть вопросы к Артемию Киевичу, присылайте их, пожалуйста, обязательно. Я за чатом стараюсь следить. Сделаем небольшую музыкальную паузу. Прошу прощения за каламбур. И давайте поговорим о музыкантах и о запретных списках. Я думаю, что эту тему уже не раз мы обсуждали в последние, как минимум, несколько лет. Но вышло новое расследование от «Медузы» о том, как конкретно и как именно устроен вот этот процесс фильтрации музыкантов, составления списков и так далее, и так далее. Как вам кажется, Артемий Киевич, соразмерно ли государство тратит усилия и средства на то, чтобы контролировать музыкантов и вот все это музыкальное пространство? Не слишком ли государство старается, и какую опасность может представлять условно группа «Алоэ Вера», если бы ей можно было давать сейчас концерты в России?
Хороший вопрос, Нино. В общем, я с вами согласен. Ну, то есть, если в этом вопросе заложен такой секретный месседж, что государство зря старается, я, в общем, с этим скорее согласен. Да, я думаю, что зря старается государство, потому что вся эта поп-музыка, она не имеет никакого принципиального, тем более решающего значения в том, что сейчас происходит. И можно было бы, конечно, на данном, по крайней мере, участочке гайки особо не закручивать. Но я думаю, что то, что они закручиваются, это происходит скорее в результате инициативы на местах. То есть какие-то чиновники из того же аппарата президента, они очень хотят выслушаться. Потом вот вся эта сфера, музыка, шоу-бизнес и так далее, она привлекательна сама по себе. Вот. Там, значит, всякие люди там какие-то яркие, события какие-то праздничные. Ну, просто одно дело, там, условно говоря, экономика, финансы такие скучные какие-то, значит, вот, или бюрократия какая-нибудь. Вот. А другое дело, тут концерты, клубы, вечеринки, гонорары, все такое прочее. Этим приятно заниматься, и очень приятно, значит, особенно каким-то людям, таким особо обделенным и завистливым, им очень приятно, я думаю, вот своим сапогом, вот, или даже мокасином модным наступать на горло чьей-то песни. Вот. Это вызывает у них определенные, значит, такие приятные подрагивания в конечностях. Вот. И они поэтому готовы катить на кого угодно, хоть на какого-нибудь там татуированного рокера, в смысле рэпера Моргенштерна, вот, что на пожилую пару бардов Татьяны и Сергея Никитины. Вот. Это все, конечно, позорно, это все ужасно. Вот. Это все в худших традициях совка. Вот. Но нынешней вот этой молодой поросли, о которой, в частности, говорится в расследовании «Медузы», там были какие-то имена, для меня, честно говоря, абсолютно незнакомые. Я уже их и забыл тут же. Какой-то Сенцов, по-моему, какой-то там.
Да-да-да. Тот самый, который... Прошу прощения, да.
Да, так вот, я говорю, что для этих ребят это, конечно, такая вожделенная сфера деятельности, которая дает им возможность и выслужиться, и одновременно всякие комплексы свои реализовать.
Вот про комплекс интересное замечание. Сенцов, которого вы вспомнили, он официально отвечает за работу агитбригад. И тогда вопрос к вам, как к исследователю Советского Союза. А это вообще работает? Насколько это эффективно?
Нет, это не работает. Это... Один из примеров совершенно напрасного пропагандистского труда, ну, за который, естественно, люди получают зарплаты, а также звания и должности, которые им дают возможность как-то достаточно интересно проводить жизнь. Вот. Но пропаганда, это, конечно же, не работает. Вот. Как не работала советская пропаганда со всеми этими агитбригадами, агитпоездами и так далее. Вот. Но она давала возможность халтурщикам, то есть в первую очередь артистам-халтурщикам и музыкантам-халтурщикам, хорошо зарабатывать. Вот, а тем, значит, кто этими куклами управляет, давал возможность сделать карьеру. Вот какой-то эффективности идеологической от этого, естественно, не было. Потому что неприятие советской власти и антисоветизм в Советском Союзе были нормой жизни для огромного большинства населения. Никакие антипригады не влияли.
А как сейчас в России? Это можно отследить, как-то измерить?
Я не знаю, я в России не был уже несколько лет, так что мне трудно сказать. Воздухом не дышал, воду не щупал. Вот, думаю, что в нынешней России эффективность всех этих пропагандистских усилий минимальная. Ну, то есть, смотрите, тратятся какие-то чертовы миллиарды на, значит, всяческую агитацию и пропаганду в области популярной музыки, да, и вся вот эта вот гора, да, весь этот слон родил мышь по кличке Шаман. Все, и кроме этого Шамана нет ничего. То есть вот если заходит речь, значит, о путинской попсе, вот, да, вот Шаман есть. Только о нем и говорят, только, значит, о нем и спрашивают. Вот больше ничего породить не удалось. Все остальное сплошные провалы, стыдовища, вот, и поводы для насмешек. Вот это касается, я считаю, и всей остальной пропагандистской работы, которую ведет администрация президента в этом направлении. И объясняется тем, что кругом бездари. Бездари абсолютные. То есть бездари и вот эти чиновники, которые там сидят, и, значит, какой-то убогий креатив выдают. А главное, бездари — это, собственно, те артисты, которые подписываются на все эти компании. И вот в этом, очень явственное отличие от того, что было в СССР. Потому что в СССР, по крайней мере, были классные композиторы, были мощные артисты и так далее. То есть там хочешь, не хочешь, любишь ты или не любишь Ленина, партию и так далее, но когда ты слышал там песни Пахмутова и там какой-нибудь там «Ленин всегда молодой» или «Комсомольцы-добровольцы», или песни Островского «Пусть всегда будет солнце», да, или песни Тухманова «День Победы», вот, то их произведения людей убеждали. То есть это были мощные песни. Мощные просто с точки зрения музыкальной, мелодической. Вот, какие бы там ни были, значит, ленинско-коммунистические тексты. Вот, и поэтому, в общем-то, там не то чтобы пропаганда работала, но, по крайней мере, люди как-то в этом были. Вот. Им это нравилось очень часто. Вот все эти песни, все эти концерты и так далее. Просто в силу того, что качество хорошее. Да? И Алла Пугачёва, кстати, тоже прекрасная певица с прекрасными песнями и так далее. Вот. Но она там была, кстати, единственная из наших советских поп-звезд, кто был идеологически никак не заряжен. У Пугачёвой нет ни одной песни, которую можно было бы отнести к числу, ну, хотя бы, ну, с намеком на какую-то государственную пропаганду. Вот. А некоторые песни, там, типа «Эй, вы там наверху» или «Все могут короли», они вообще воспринимались народом как такая фига в кармане, обращенная, значит, к тем, кто там наверху. Вот. А нынешние все эти какие-то несчастные, эти Газмановы, там тот же Шаман, там какая-то Лариса Долина, господи, извлекли из нафталинового чулана каких-то несчастных, значит, но сейчас они, конечно, в полном порядке. Я думаю, что они сейчас все зарабатывают больше денег, чем за последние 20 лет. Вот. Но смотреть на это все просто смешно.
Артем Кивич, я сейчас провела такой очень примитивный эксперимент, но тем интереснее ваша оценка. Вот зашла на YouTube-канал исполнителя по имени Шаман и смотрю его последние песни. Вот, например, на главной у него гимн России, Шаман все звезды, встанем, вот и его личные песни, мой бой, мед. И все это набирает где-то около 8 миллионов просмотров, там 7,6, 5,9, 7,9. Вот этот вот фашистский клип, где он маршем ходит по Красной площади. Вот, например, под этим клипом на Ютубе почти 8 миллионов просмотров. Захожу на YouTube-канал Taylor Swift, который сейчас является мегапопулярным, буквально феноменом, во всяком случае, на Западе. И у нее, несмотря на большое количество подписчиков, 58 миллионов, и за исключением видео, которое вышло 3 дня назад и набрало 33 миллиона, это, видимо, из ее последнего альбома, новая песня, все остальные песни набирают где-то примерно столько же, может быть, чуть-чуть побольше. Там, допустим, 14 миллионов, 7,6 миллионов есть у нее, 17 миллионов. Ну, то есть не то, чтобы прямо какая-то гигантская разница, гигантский какой-то отрыв. Ну, в два раза, ну, допустим. Но все-таки там разный рынок, разный уровень продакшена и так далее, и так далее. Все-таки, может быть, Шаман не такое пустое место?
Да нет, я не говорил, что это пустое место. С точки зрения артистической, с точки зрения музыкальной и творческой, это пустое место. Ты артист абсолютно посредственный. Но с точки зрения раскрутки, да, я уже сказал, что Шаман — это единственное, что могут в этой сфере предъявить, как свое достижение. Больше достижений нет. Одни провалы, одни зря потраченные деньги. Шаман, да, действительно, у него там много просмотров. Только сравнивать с Taylor Swift это не очень корректно. Ну, то есть цифры можно сравнить, но просто за этими цифрами стоят совершенно разные реальности. У Шамана все эти цифры, они в огромной степени накручены. То есть когда артисты себе дают во всех эфирах из каждого утюга, то, естественно, у него там появится энное количество, значит, этих самых лайков или там клипов, или что-то еще. Вот. С Шаманом именно это происходит. То есть на шамановскую раскрутку работает вся государственная пропагандистская машина во главе с телевидением, которое в России по-прежнему является богом. На Taylor Swift, кроме нее самой и ее менеджмента, никто не работает. То есть никакой там, условно говоря, Белый дом, Госдеп, администрация Байдена, кто-нибудь еще. Значит, Taylor Swift не продвигает, и лайки-клики ей не накручивают. Вот. Так что это явление разной природы.
И, справедливости ради, песня «Я узкий» набрала 10 миллионов, что тоже, наверное, неплохо. Спасибо вам огромное, Артем Кивич. Это было честное слово с Артемием Троицким. Пыталась вызвать на дискуссию нашу аудиторию, но нет, там очень получилась прочная спайка. Люди пытаются выяснить, чья вина, чья ответственность, кто виноват в 90-х. Видимо, тема действительно очень-очень болезненная. Спасибо вам огромное. Скажу нашим... Да?
Да-да-да. Просто такую штуку, что когда вы говорите о 90-х, то нельзя на это смотреть только с точки зрения, условно говоря, Марии Певчих и фильма «Предатель». 90-е — это было очень стереоскопичное, такое объемное явление. И в этом смысле как бы то, что предлагает Певчих, это один взгляд, сфокусированный на одной конкретной проблеме, одной конкретной тусовке и явлении. Да? И там действительно все было ужасно и позорно, и там, ну, предательски, если хотите, и так далее. Но в то же время, в 90-е годы, было очень много всего очень интересного, позитивного, динамичного и так далее. И это совершенно иная часть картины, которая в работе Певчих вообще никак не отражена абсолютно. Так что в этом случае лучше как бы судить, более объективно судить о 90-х годах в целом, словно говоря, так, как это делает, скажем, Леня Парфенов у себя в «Намедне», который дает и один полюс, и другой полюс, а также то, что между этими полюсами. Вот, так что, когда мы говорим о 90-х, то не стоит, значит, как это называется, ну, целиком зарубаться, что ли, на том, что излагается в сериале «ФБК «Предатели».
Совершенно точно, и с этим мнением наш чат абсолютно согласен. Спасибо вам за это уточнение, Артем Кивович, оно действительно очень важно. От тебя добавлю, что моя любимая книга пока что про 90-е – это книга «Преемник» Михаила Фишмана, поэтому для более полной и объемной картины со всеми политическими нюансами я лично отсылаю наших зрителей к этой работе. На этом, к сожалению, точно все. К сожалению, точно у нас закончилось время. Спасибо вам еще раз большое за этот разговор. Напомню нашим зрителям, что у Артемия Троицкого есть свой YouTube-канал, где много очень и про Советский Союз, есть и комментарии по актуальным событиям. Подписывайтесь, смотрите и Артемия Троицкого, и «Популярную политику». Не забудьте, пожалуйста, и там поставить лайки, и там написать что-нибудь хорошее в комментариях. «Популярную политику» можно также поддержать через Patreon, в частности, программу «Честное слово». QR-код вы видите сейчас на ваших экранах. Поддержите, пожалуйста, дальнейшие наши выпуски, и мы будем очень для вас стараться. Меня зовут Нино Русибашвили, я с вами прощаюсь на этом и обязательно еще увидимся. Поэтому до скорой встречи, друзья. Всего доброго и пока.
Вы слушали подкаст «Популярные политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.